говорит Радио Свобода. Конституционный суд России признал соответствующими основному закону принятые Госдумой поправки к Конституции и процедуру их утверждения.
Фактически сложился уже вполне авторитарный режим, но с тем большей серьезностью мы относились к оставшимся издержкам.
Экстренное снижение ставки по кредитам Федеральной резервной системы США пока не привело к стабилизации ситуации на финансовых рынках.
К концу дня Dow Jones снизился почти на 13%. Это самый масштабный обвал в истории этого индекса.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус о состоянии литовско-российских отношений.
Я иногда спрашиваю, что мы сделали, чтобы они стали такие плохие. Мы не аннексировали Крыма, не оккупировали 20% территории Грузии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 17 марта. Почти 20 тысяч профессиональных юристов, журналистов, писателей, политиков и общественных деятелей подписались под обращением, в котором принятие поправок к Конституции, позволяющих Владимиру Путину вновь баллотироваться в президенты, названо антиконституционным переворотом. Конституционный суд России после закрытого обсуждения признал эти поправки соответствующими основному закону страны. Рассказывает наш корреспондент Иван Воронин.
Снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах.
После этого выступления Владимира Путина в Государственной Думе поправки к Конституции, в том числе о снятии ограничений на участие самого Путина в следующих президентских выборах, поддержали две палаты Федерального собрания, 85 региональных парламентов и один Конституционный суд. 16 марта судьи заключили, что поправки к главному закону страны соответствуют главному закону. На рассмотрение ушло 3 дня. Оно проходило в закрытом режиме.
Гарант Конституции вдруг сообщает, что он не собирается исполнять норму, которая является одним из важнейших ограничений его полномочий, его власти. Просто не собирается.
Готовящаяся конституционная реформа – это передел власти в пользу конкретного лица, считает Илья Шаблинский, доктор юридических наук, в прошлом член президентского совета по правам человека. Шаблинский – один из подписавшихся под обращением ученых, писателей и журналистов к гражданам России. Оно опубликовано 15 марта на сайте «Эхо Москвы». Его авторы считают обнуление президентских сроков Владимира Путина и Дмитрия Медведева антиконституционным переворотом. Напоминают, что в 1998 году Конституционный суд заявлял о недопустимости манипуляций с исчислением президентских сроков.
Фактически сложился уже вполне авторитарный режим, да, это так. Но с тем большей серьезностью мы относились к оставшимся сдержкам. Вот это была последняя сдержка, последний ограничитель. Это уже не право. Это политика, психология там, и так далее. Это не право.
Об изменении Конституции президент Путин заявил 2 месяца назад, 15 января, во время послания Федеральному собранию. На грядущем всенародном голосовании гражданам предложат поправки пакетом, а не каждую по отдельности. Часть из них противоречит принципу сменяемости власти, считают подписанты. Конституционный суд в своем заключении поддержал и процедуру всенародного голосования. Пока оно назначено на 22 апреля. Ряд изданий 16 марта, ссылаясь на источники, сообщил, что власти не исключают переноса голосования из-за пандемии и коронавируса. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Авиакомпании по всему миру отменяют рейсы из-за распространения коронавируса. Российские авиакомпании тоже объявили о приостановке рейсов в Европу. С 16 марта полеты осуществляются только в столице стран Европейского Союза, в Лондон, Женеву и Осло. Пассажирам обещают вернуть деньги или поменять билеты на более позднее время, но на практике сделать это оказывается не так просто. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Авиакомпании разных стран одна за другой сообщают об отмене рейсов из-за эпидемии коронавируса, предлагая пассажирам вернуть деньги за билеты без штрафов или выбрать другие маршруты. Россия тоже приостанавливает полеты в Евросоюз, Норвегию и Швейцарию, сохраняя только регулярные рейсы из Москвы в столицы этих государств. На сайте Аэрофлота можно найти подробную информацию об изменении полетной программы в города Европы. Компания заверяет, что она предпринимает все усилия для возвращения граждан на родину и просят всех пассажиров отмененных рейсов проверять бронирование на предмет переоформления на альтернативные рейсы на сайте авиакомпании. В случае отсутствия альтернативного предложения обращаться к перевозчику для внесения изменений. Но обратиться к перевозчику не так-то просто. Робот извиняется за перегруженность линии, и звонок сбрасывается. Это происходит не только при звонке в Аэрофлот. Во многих авиакомпаниях билет можно сдать или поменять только тогда, когда есть официальное сообщение об отмене рейса, а оно может появиться всего за несколько дней до даты полета. Поэтому люди, которым надо сдать или поменять билет, часто оказываются в тупике. Ольга жалуется, что ее семья оказалась в подвешенном состоянии.
У нас билеты на 16 апреля, это лоукостер Wizz Air. Пока на сайте сказано так, что если будут закрыты направления, то лоукостер вернет деньги за билеты или предложит, что, конечно, выгоднее лоукостеру, перенести свой полет на эту же сумму на неопределенное время, скажем, на полгода, когда ситуация разъяснится. Дозвониться до представительства, к сожалению, не получается, не берут трубку, но так как было написано, что за 14 дней до полета вам пришлют сообщение о ситуации с нашим вылетом. Венгрия тоже объявила чрезвычайную ситуацию по коронавирусу. Распускаются школьники по домам, закрываются театры, кинотеатры, музеи. Что будет дальше, будем следить.
Хуже тем, кто уже куда-то улетел, и вместо понятного обратного рейса надо искать другие варианты. При этом некоторые впадают в панику.
Мои друзья, находившиеся во Франции, американцы, не разобрались, послушав президента Трампа, поняли, что им нужно срочно вернуться домой, хотя он говорил, конечно, не о коренных американцах, а о транзитных пассажирах или тех, кто хочет из Европы лететь. И вот действительно им пришлось купить билет втридорога, чтобы улететь на 4 дня раньше, до закрытия границы Америки.
В чрезвычайной ситуации авиакомпании обязаны возвращать деньги за билеты. Но не все так просто, говорит председатель Организации общественный контроль Всеволод Вишневецкий.
Тут еще такой нюанс, возвратные билеты или невозвратно. Ну вот, например, позиция Аэрофлота, что в связи с отменой рейсов, они возвращают деньги и за невозвратный билет. Они приняли такое решение. Но с другой стороны, если, например, вы купили билет напрямую у авиакомпании, вопрос решается проще, потому что авиакомпания, она деньги вам вернет. А если вы купили, например, авиабилет у агрегатора, посредника, то тут, конечно, необходимо направлять претензию посреднику и с ним уже отношения выяснять и от него требовать возврат денег. Там авиасейлс, этих агрегаторов десятки. Но тут, опять-таки, если вы купили у агрегатора невозвратный билет, то агрегатор может сослаться на пункт договора и вам эти деньги не вернуть. У потребителя есть право обратиться в суд в отношении исполнителя услуги, который не исполнил условия договора, билет продал, а рейс отменен. И через суд можно вернуть деньги. Единственное, что наверняка агрегатор удержит какую-то часть платежа, которая идет на покрытие его расходов, которые он тоже понес как посредник. Здесь, конечно, потребитель столкнулся с трудностями, которые купили билеты через агрегатор. Через авиакомпанию трудностей не будет.
А как быть с теми случаями, когда люди уже за границей, обратный рейс отменен и приходится искать другие пути? Это часто получается гораздо дороже.
Сейчас все несут убытки, все. И главная авиакомпания несут огромные убытки, безусловно, еще больше, чем потребители. Поэтому авиакомпания возвращает деньги за билет прямой, который был куплен. А дальше, конечно, какие-то риски есть и у потребителей. Эта ситуация форс-мажорная. Тут потребитель тоже попадается, ничего не поделаешь. Стыковочные рейсы, пересадки и так далее.
Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов тоже считает происходящее форс-мажором.
Это освобождает перевозчиков от обязательств предоставить нам услугу перевозу, но, соответственно, они должны вернуть деньги. И, на мой взгляд, здесь сейчас должно четкую ясную позицию занять правительство. На самом деле потери будут колоссальные у туроператоров, у перевозчиков, у очень многих предприятий.
По мнению Анатолия Головы, в этих обстоятельствах люди должны с пониманием относиться к авиакомпаниям и не отказываться от переноса своих поездок на более поздние даты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Экстренное снижение в понедельник практически до нуля ставки по кредитам Федеральной резервной системы США в связи с последствиями распространения коронавируса пока не привело к стабилизации ситуации на рынках акций. На торгах в понедельник основные биржевые индексы вновь продемонстрировали резкое падение, некоторые из них самое большое в истории торгов. С подробностями вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
В воскресенье президент Трамп созвал журналистов на пресс-конференцию, чтобы объявить о решении решение Федеральной резервной системы США снизить базовую ставку. Начну с Федерального резерва. Как вам известно, это произошло всего несколько минут назад. Для меня это большая радость, и я хочу поздравить Федеральный резерв. Они понизили до нуля базовую ставку, которая составляла от 1 до 1% с четвертью. Теперь она от 0 до четверти процента. Это большая разница, почти 1 пункт. И вдобавок, что очень важно, Федеральный резерв намерен купить на 500 миллиардов облигаций и на 200 миллиардов бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами. И эта сумма может еще увеличиться, но на начнут они с такой суммы, и это по-настоящему хорошая новость. Снижение базовой процентной ставки призвано увеличить приток капиталов в экономику. Гособлигации Федеральный резерв скупает с целью смягчения негативных последствий пандемии коронавируса. Президент, кроме того, призвал американцев не устраивать ажиотажный спрос на товары первой необходимости. Он сообщил, что провел телеконференцию с главами крупнейших розничных торговых сетей, и они обещали ему, что не допустят дефицита продуктов и предметов санитарии. Это отличные компании. Мы долго говорили. Они собираются работать круглые сутки, чтобы магазинам хватало товаров. Я хотел бы сказать, не нужно покупать так много. Люди скупают все подряд. Не принимайте близко к сердцу. Расслабьтесь. Все отлично. И все это пройдет. Те, с кем мы говорили, делают фантастическую работу. Они собираются удовлетворить спрос. Они закупают дополнительный товар. Но они просили меня сказать, не могли бы вы покупать поменьше? Думаю, я никогда такого не слышал от продавца. Старший экономический советник президента Ларри Кадлоу заверил, что американская экономика, хотя и переживает нелегкие времена, по-прежнему функционирует. Однако отказался дать точный прогноз на будущее. Президент говорил сегодня с владельцами продовольственных магазинов. Во многих из них сейчас пустые полки. Что происходит со снабжением? Вы можете гарантировать, что люди, остающиеся дома, смогут прокормить себя? Да, я отвечу утвердительно. Хотя могут быть и исключения. Я читал сообщения о некоторых трудностях, но в целом система снабжения в Соединенных Штатах работает вполне нормально. Перед нами серьезный экономический вызов. Поймите меня правильно, огромный вызов. С другой стороны, Америка в основном работает по-прежнему. Заводы в стране не закрываются, по крайней мере, пока. С занятостью ситуация может ухудшиться в ближайшие недели, это понятно. Тем не менее, главы компаний, с которыми я разговаривал, делают все, что могут. У вас есть прогноз возможных увольнений? К чему готовится Белый дом? Я не хочу сегодня оперировать цифрами. У вас они есть? Мы изучаем все возможные сценарии. Очень многие параметры нам не ясны вследствие необычной природы вируса. Сложно моделировать. Министр финансов США Стивен Мнучин излучал оптимизм, но от краткосрочных предсказаний тоже воздержался. Я не могу предсказать, в каком состоянии будет рынок сегодня или на этой неделе. Но что я могу сказать, это что люди, покупавшие акции после краха 1987 года, люди, купившие акции после финансового кризиса, у них сегодня дела в полном порядке. Так что по поводу долгосрочных инвестиций, я питаю полную уверенность, что рынок в дальнейшем будет расти, и США остаются лучшей страной для инвестиций. Однако действия Федеральной резервной системы и уверенность экономистов президентской команды не смогли снять напряженность на финансовом рынке. Утро понедельника началось на Нью-Йоркской фондовой бирже резким падением основных индексов. Индекс Dow Jones упал почти на 10%, NASDAQ – более чем на 7%. Индекс S&P, включающий котировки 500 крупнейших компаний, потерял более 8%, после чего торги были автоматически остановлены на 15 минут. К концу дня Dow Jones снизился почти на 13%. Это самый масштабный обвал в истории этого индекса. Примерно такие же потери понесли и два других биржевых индекса. Инвестиционная компания Goldman Sachs предупредила своих клиентов, что падение индексов продолжится. В частности, S&P может потерять к середине года более 40%. Бывший экономический советник Трампа Кевин Хассетт заявил, что только в марте Америка может лишиться миллиона рабочих мест. А эксперты компании Moody's Analytics говорят, что половина рабочих мест Америки, 80 миллионов, подвергаются той или иной степени риска. Из них наиболее уязвимы 27 миллионов. Это прежде всего люди, занятые в индустрии развлечений, туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в связи с падением цен на нефть в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Прогноз не означает, что все эти места будут потеряны, однако работники столкнутся с сокращением рабочего дня, уменьшением зарплаты, они будут вынуждены уходить в неоплачиваемый отпуск или будут временно уволены в связи с приостановкой или прекращением производства. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили публично признал, что использовал обман, чтобы убедить американского сенатора Ричарда Лугара инициировать строительство в пригороде Тбилиси американской биолаборатории, которая сейчас очень помогает грузинским властям в борьбе против эпидемии коронавируса. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Власти Грузии, как и других стран, делают все возможное, чтобы приостановить распространение нового смертельно опасного коронавируса. Сейчас с диагнозом заражения COVID-19 в инфекционной больнице лечатся 34 пациента. Состояние некоторых из них тяжелое. Еще несколько сот человек помещены в карантин и ожидают результата тестов, проводящихся в биологической лаборатории имени покойного американского сенатора Ричарда Лугара. Все специалисты в один голос признают – эта лаборатория стала настоящим спасением для Грузии. И если бы ее не было, биоматериалы для анализа и точного заключения пришлось бы отправлять в другие страны. Неудивительно, что многие пользователи социальных сетей предлагают правительству установить в центральном сквере грузинской столицы бюст сенатора Лугара в знак благодарности американскому политику. На днях по теме в своем стиле высказался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, живущий в Киеве. В ходе интервью оппозиционной грузинской телекомпании «Главный канал» он рассказал до сих пор неизвестные подробности своих переговоров с Ричардом Лугаром. Ричарда Лугара я знал с 1996 года, когда в качестве молодого депутата грузинского парламента поехал в Вашингтон. Он был одержим идеей создания биологических лабораторий для переработки биологического оружия. Биологическое оружие хранилось в первую очередь в России и Украине. Россия с самого начала была против открытия такой лаборатории на своей территории. Да и тогдашние власти Украины под давлением Москвы отказали Лугару. Вспоминал Михаил Саакашвили. Он также рассказал, что именно в это время оказался в Вашингтоне и в ходе обеда с Ричардом Лугаром предложил ему открыть биолабораторию в Грузии, раз уж невозможно ее открыть на Украине. При этом я соврал Ричарду Лугару, что Советский Союз хранил биологическое оружие и в Грузии. Хотя знал, что это была неправда, и биологическое оружие в нашей республике никогда не хранилось. Но я это придумал, я соврал, сблифовал, признался Михаил Саакашвили. Затем, по его словам, уже в ранге президента в 2004 году, когда обедал в вашингтонском отеле «Мейфлауэр» с сенаторами Ричардом Лугаром и Джоном Маккейном, он напомнил сенатору Лугару их разговор 1996 года, пригласил его в Грузию и убедил инициировать строительство биологической лаборатории. Ричард Лугар, в свою очередь, смог убедить Пентагон и администрацию президента Буша выделить значительную сумму для строительства этого объекта в пригороде Тбилиси. За несколько дней до интервью грузинской телекомпании «Главный канал», выступая в программе Савика Шустера «Свобода слова» на украинском телевидении, Михаил Саакашвили рассказал эту историю и украинской аудитории. Правда, тогда он не упоминал, что сблифовал в разговоре с сенатором Лугаром.
Был такой мой друг, близкий Ричард Лугар. Это был сенатор Соединенных Штатов, который в свое время хотел по всему Советскому Союзу поставить лаборатории борьбы против бактериологического оружия, но заодно против вирусов разных. В свое время он хотел очень ставить такую лабораторию в Украине, и он ходил, обивал все пороги тут, А тут мешалась Москва и сказал: ну как вы можете допустить американскую лабораторию? Да это ж американцы, просто троянский кот. Они зайдут, всех отравят, там, распространят вирусы и так далее. В результате в Украине нет современной лаборатории. А где она? Я в это время оказался под рядом. Я говорю: Ричард, пойдем в Грузию ко мне. Поехали в Грузию, сейчас в Грузии лаборатория лучшая в Восточной Европе, которая сейчас могла стоять под Киев. Но Украина осталась с носом из-за того, что политики просто легли под Москвой. Вот вам как действует ситуация, когда сейчас в Грузии диагноз ставят просто так, и реально эта лаборатория там, а не здесь.
Биологическая лаборатория строилась в течение 6 лет, с 2004 года. В 2010 году сенатор Лугар специально прилетел в Грузию для участия в торжественной церемонии открытия. Все эти годы американская биологическая лаборатория подвергалась резкой критике со стороны Москвы, в том числе бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко и Министерства иностранных дел. А однажды по этой теме даже высказался президент Путин.
Безусловно, это вызывает тревогу. Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Вот это, конечно, если это так, то это представляет большую угрозу.
Заявил президент России. Тем не менее, грузинские власти не уступили давлению и сохранили лабораторию. Правда, она уже не имеет формального отношения к США. Лаборатория имени Ричарда Лугара входит в систему Министерства здравоохранения Грузии. И абсолютное большинство ее работников составляют грузинские специалисты. Власти Грузии пока никак не комментировали предложение представителей общественности об увековечении памяти американского сенатора Ричарда Лугара. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете Радио Свобода. Линас Линкявичус занимает пост министра иностранных дел Литвы с декабря 2012 года. В 90-х годах прошлого века, вскоре после восстановления независимости Литовской республики, он несколько лет был министром обороны. До назначения главой МИД Литвы работал представителем литовского правительства в НАТО и Североатлантическом совете. Корреспондент Радио Свобода в странах Балтии Мария Кугель попросила Линаса Линкявичуса охарактеризовать нынешнее состояние литовско-российских отношений.
Господин Линкявичус, как вы оцениваете нынешнее состояние отношений вашей страны с Россией? Можно ли сказать, что в Литве всерьез боятся российской агрессии?
Отношения, конечно, могли бы быть значительно лучше. Контакты они есть. Есть экономические контакты, есть и диалог с гражданским обществом. Седьмой раз уже, если ничто не помешает, будет проводиться в середине мая российский форум. Седьмой раз, это уже традиционный. И, конечно, отношения с официальной властью, они регулярно и очень резко имеют место. Так что тут, если говорить об отношениях, конечно, они не являются такими нормальными. Но, опять же, если кто-то спрашивает иногда, вот, что вы сделали, мы, вот, и я, чтобы улучшить эти отношения, так я иногда спрашиваю, что мы сделали, чтобы они стали такие плохие. Мы не аннексировали Крыма, не оккупировали 20% территории Грузии, мы не занимались этими событиями в Солсбери. Этот MH17 самолет, который сбит, тоже как бы не имеем к этому отношения. Так что тут, если кто-то исходит из того, что мы не будем этого замечать, закрывает глаза, и тогда отношения будут хорошими, такой счет нам не годится. Мы хотим нормальных действительно отношений, взаимного уважения, принципам, обязательствам, нормам, международному праву. Я так смотрю на будущее, наверное, эта проблема останется очень такой чувствительной. Тем более, что сейчас уже слышатся из России предложения верховенства права национального над международным. Сегодня, к сожалению, мы пока не видим признаков для улучшения.
Литва по мере сил помогала экипировкой и вооружением Украине, которая находится в конфликте с Россией. Собираетесь ли вы продолжать в этом направлении действия?
Мы, конечно же, оказываем посильную помощь политическую и морально поддерживаем эту страну. И главное, это не только правительство, но и наше гражданское общество это делает. Но то, что касается военной помощи, это, наверное, более имеет такой символический характер, поскольку мы не можем снабдить армию Украины всем, чтобы им потребовалось. Украина имеет право и даже обязательство защищать свой суверенитет. Так что мы помогаем стране, которая защищает территориальную целостность и свой суверенитет. Мы надеемся, что скорейшим образом этот конфликт должен уже решиться. И это я хочу подчеркнуть. подчеркнуть, не является внутренним конфликтом Украины, как это представляется иногда средствами массовой информации в России. Это агрессия России против Украины.
В связи с конфликтом в Сирии, в котором участвует Турция, она является членом НАТО, как известно, можно встретиться с мнением, что Североатлантический союз может быть втянут в войну на Ближнем Востоке, в том числе и с Россией, которая присутствует в Сирии. Не беспокоит ли Литву и другие страны Балтии возможность того, что НАТО, чтобы избежать возможного конфликта, откажется имплементировать статью 5 своего устава, и возникнет угроза, что и страны Балтии будут брошены в случае возможного конфликта с Россией?
Я не думаю, что так далеко зайдет. Просто формально обратил бы внимание, что 5 статья Вашингтонского договора активизируется по мере обращения страны, члена Альянса, когда есть нападение на эту страну. Тут мы не имеем такой ситуации. Этот конфликт в Сирии, конечно же, конфронтация нас тоже волнует. Не только прямая конфронтация между силами в самой Сирии, гуманитарная ситуация, катастрофа в Идлибе, исходя тоже из действий режима Асада, опять же, с помощью России, к сожалению. Есть и другие аспекты, которые нас волнуют. Это поток беженцев, который увеличился, как мы знаем. И тут уже ведутся интенсивные переговоры между Евросоюзом и Анкарой, поскольку у нас есть договоренность. И мы должны понимать эту тяжесть, которую на себе несут турки. Все-таки около 4 миллионов беженцев принять на своей территории – это очень большая экономическая задача и практическая.
Президент Франции Макрон недавно выступил за расширение диалога с Кремлем. И Германия намерена довести до конца проект «Северный поток-2». В Европе все чаще звучат заявления о возможности отмены или смягчения санкций ЕС против Москвы. А Литва, как и ряд других стран Центральной и Восточной Европы, наоборот, выступает за более жесткий курс на этом направлении. А вам не кажется, что вам грозит поражение?
Нет, не кажется, поскольку после последней нашей неформальной встречи министров иностранных дел в Загребе как раз мы обсуждали этот вопрос по поводу России, по поводу диалога с Россией, по поводу санкций. Я не слышал ни одного подчеркнутого мнения, которые думали о том, чтобы отменить надо санкции. Некоторые говорили, в том числе и мы, что надо их делать жестче, поскольку они не исчерпывают потенциала. И тут не идет речь о поражении или о победе. Если там кто-то нарушает, скажем, правила дорожного движения и не соблюдает светофора, да, так если мы снимем светофоры, то никто не будет тогда нарушать. Так это та же логика. Наверное, тут мы так не решим проблему. И я надеюсь, что мы в будущем будем последовательны, проводя вот эту политику. С одной стороны, критический диалог с Россией, с другой стороны, жесткие меры санкций.
С министром иностранных дел Литвы Линасом Линкевичусом беседовала корреспондент Радио Свобода в странах Балтии Мария Кугель. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 17 марта. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».